Глава третья. Вода оказалась довольно холодной, но вполне терпимой. Наган и ППШ я оставил капитану вместе с боезапасом и вообще всем железом, кроме ножей. Зато их у меня на поясе висело 6 штук. И еще 2 в специальных ножнах, закрепленных за плечами, с таким расчетом, чтобы можно было их доставать и метать одним движением. Самый бесшумный и незаметный способ плавания — под водой. Его я и выбрал. Задержка дыхания на 5 минут не вызывала у меня чрезмерного напряжения, и за это время можно было проплыть достаточно большое расстояние. Выныривать, чтобы сориентироваться, мне не требовалось, так что я прямиком направился к точке, в которой планировал встретить лодку Гауптмана. До места я добрался минут за 10, и теперь от цели меня отделяло около 50 метров. Лодка оказалась довольно большой, и ее вполне можно было оснастить мотором, но немцы, у которых такие моторы имелись, решили не шуметь и предпочли пользоваться веслами. Мой план не содержал каких-то изощренных хитростей и строился исключительно на внезапности, скорости и точности. Расчет на внезапность основывался на предположении, что немцы не будут ждать нападения на маршруте, уже десятки раз за эту ночь пройденным другими лодками, а скорость и точность движений моего тела не шла ни в какое сравнение с реакцией и координацией движений местных жителей. Как выяснилось, чуть позже я сильно заблуждался. Я затаился под водой, и когда вражеское плавсредство оказалось в метре от моей головы, сделал резкое движение ногами, толкнувшее меня вверх. Одновременно я ухватился за носовую оконечность лодки и перебросил тело через слегка накренившийся борт. Сидевшие на веслах солдаты даже не успели понять, что произошло. Они находились всего в паре метров от меня, а с такого расстояния промахнуться я не мог. Гауптман, удобно устроившийся на корме, отреагировать тоже не успел. Вернее, к кобурету он потянулся, но прилетевший ему в лоб рукоять ножа на несколько минут выбило из офицера сознание. А вот унтер, оказавшийся при ближайшем рассмотрении целым штабсфельдфебелем, продемонстрировал лучшую подготовку во всей этой кампании, да и времени у него оказалось больше, чем у погибших почти мгновенно солдат. Я опасался, что он начнет кричать, пытаясь поднять тревогу или попробует выстрелить из своего МП-40, но, видимо, немец понимал, что может и не успеть. Как он достал нож, я даже не заметил. Был занят сначала солдатами, а потом их командиром, и когда мое внимание все-таки переключилось на последнего врага, немец уже метнул свое оружие. Надо сказать, сделал он это мастерски, и нож у него был не хуже моих. Неожиданность атаки сыграла со мной злую шутку. К такому развитию событий я оказался не готов. Мгновенно оценив угрозу, вычислитель перехватил управление моими мышцами и дернул меня влево с разворотом, не считаясь с физиологическими возможностями организма. При условии непосредственной угрозы жизни боевой режим имплантов такие фокусы позволяет. Именно для подобных случаев и нужно поддерживать свое тело в максимально тренированном состоянии. Неподготовленного человека такой финт, если и не убьет, то уложит на больничную койку очень надолго. Нож штабсфельдфебеля, нацеленный мне в сердце, распорол гимнастерку и, надорвав кожу на плече, улетел в воду. Этой раны я даже не заметил. Хрустнул позвоночник, взорвались болью мышцы спины, и я с трудом удержался от крика, но останавливаться было нельзя. Немец, ничуть не смущенный тем, что я сумел увернуться от его броска, уже схватился за автомат. Я прыгнул вперед, наплевав на боль в протестующих мышцах. Лодка качнулась, и немец, начавший поднимать свое оружие, потерял равновесие. В принципе, это уже ничего не решало. Передернуть затвор он все равно не успевал. В последний момент штабсфельдфебель попытался заслониться автоматом, но мой кулак прошел по обводящей траектории и ударил немца в скулу. Раздался неприятный хруст, и тело врага обмякло. Я подхватил выпавший из его ослабших рук МП-40 и аккуратно положил на дно лодки. Организм возмущался таким обращением, и меня откровенно шатало. Боевой режим имплантов снижал болевой порог, но мне все равно было плохо. А время неумолимо уходило. Неуправляемую лодку сносило течением, и хотя сейчас это играло мне на руку, требовалось срочно браться за весла. Я отчетливо видел отметки бойцов группы, уже вышедших в условленную точку на берегу, но сначала требовалось срочно что-то сделать с полученной раной. Нож основательно повредил кожу и множество мелких сосудов. И кровь не желала останавливаться, несмотря на все усилия имплантов и мою повышенную способность к регенерации. У штабс-фельдфебеля нашелся перевязочный пакет, и я потратил еще несколько минут на то, чтобы остановить кровь. Минут через 10 организм начал постепенно восстанавливаться. Сама по себе довольно легкая рана не могла настолько выбить меня из колеи. Но рывок при уклоне от ножа очень сильно напряг организм, и сложившись вместе, эти два фактора чуть меня не убили. Биоимпланты не имеют собственных источников энергии и питаются ресурсами организма. Видимо, на уклон в форсированном режиме и последующий прыжок с ударом я потратил слишком много сил, и на борьбу с раной их уже почти не осталось. Но теперь мне постепенно становилось легче. Когда лодка ткнулась носом в берег, меня все еще мутило и пошатывало. Разведчики подхватили меня и помогли добраться до зарослей кустарника. В дальнейшем разграблении вражеского плавсредства я не участвовал. Наслаждаясь покоем, я позволил организму направить все ресурсы на восстановление, и когда через четверть часа ко мне подошел Щеглов, я чувствовал себя уже заметно бодрее. «Идти сможешь, младший лейтенант?» — обеспокоенно спросил командир. «Думаю, да». Я осторожно сел, прислушиваясь к своим ощущениям. Спина ныла, но разрывов мышц, похоже, удалось избежать. Я осторожно покачался вправо-влево и вперед-назад. Позвоночник не протестовал. Зато начала болеть и дергать рана на плече. Но это можно было и перетерпеть. «Все не так плохо, товарищ капитан», — усмехнулся я. «Дойду. Минут через 40 смогу помочь вам тащить языка. А сейчас верните мне, пожалуйста, оружие». «Сам пойдет, если жить захочет», — проворчал капитан. Было видно, что он испытал немалое облегчение, поняв, что я смогу идти самостоятельно. Гауптман жить хотел. Я перекинулся с ним парой фраз, из которых стало ясно, что мы поймали очень вкусную рыбу. Немец оказался командиром радиороты в батальоне связи той самой 125-й пехотной дивизии, с которой мы столкнулись под Уманью сразу после разгрома нашего поезда. Сейчас их перебрасывали на Кременчугский плацдарм, и Гауптман направлялся на восточный берег к своему первому взводу, еще прошлой ночью переправленному сюда с передовыми частями дивизии. До рассвета оставалось около 2 часов. В том, что пропажу офицера скоро обнаружат, никто из нас не сомневался, и мы старались времени не терять. Немец с кляпом во рту шел покорно. Когда надо, полз, где надо, бежал. Капитан периодически настороженно поглядывал на меня, считая, похоже, что держусь я исключительно на морально-волевых. Уж очень плохо я выглядел, когда меня вынимали из лодки. На самом деле, с каждой минутой я чувствовал себя все лучше. Я знал, что если мы выйдем к своим, идеальным вариантом для меня будет плюнуть на все и устроить себе сутки непрерывного сна. Но что-то я очень сомневался, что такую роскошь мне кто-то позволит. Немцы забеспокоились минут через 20 после того, как мы покинули берег. Сначала их реакция была довольно вялой и рутинной. Ну, задержалась по каким-то причинам очередная лодка. Может, затянулась погрузка или ждали кого-то. Тем не менее, бдительный обер-лейтенант, руководивший приемом пополнений, опросил солдат, прибывших последними, и быстро выяснил, что лодка Гауптмана отправилась в путь без задержек. Но они ее по пути не встретили. Разосланные вдоль берега патрули лодку не нашли. Разведчики столкнули ее в воду, и она уплыла вниз по течению, уткнувшись вскоре в берег небольшого островка, не занятого немцами. Тем не менее, о происшествии обер-лейтенант своему начальству немедленно доложил, и оно, понимая, насколько осведомленным был пропавший офицер, приняло решительные меры. Небо над нейтральной полосой вспыхнуло десятками люстр. Немцы осветительных мин и ракет не жалели. Противник отлично понимал, что мало захватить офицера, его еще нужно протащить через передовую, и облегчать эту задачу нам никто не собирался.
«Может, стоило на лодке уходить?» — тихо произнес Игнатов, глядя на эту иллюминацию.
«Отошли бы вниз по реке 5 километров, а там, может, и поспокойнее было бы. Ну, вышли бы не в полосе нашей дивизии, а у кавалеристов, какая разница?» «До рассвета бы не успели», — возразил Щеглов. «Да и чего ж теперь?» До врага, через который мы просочились между немецкими позициями на пути к Днепру, добраться удалось без приключений. Плотность войск в глубине плацдарма была не столь значительной, как на передовой, и, пользуясь темнотой и плохой погодой, нам удавалось избегать встреч с немецкими патрулями и колоннами. Ремезов совсем уже собрался двинуться вперед, чтобы провести группу через заминированный участок, но я его остановил, положив руку на плечо.
«Там засада, товарищ капитан». «Знают, что мы пойдем именно здесь?» «Не думаю. Скорее всего, дополнительный секрет выставили в связи с объявленной тревогой. Но их 5 или 6 человек. Тихо не пройдем».
«В ножи?»
«Не выйдет. Наверху есть наблюдатели, они сразу заметят нашу атаку».
«Плохо.
Дайте мне минуту, товарищ капитан», — просил я, опускаясь на траву. Разведчики стояли молча, стараясь не шевелиться. Даже Гауптман притих, не понимая, что происходит. А я внимательно, метр за метром, осматривал передний край и ничейную полосу между нашими и немецкими окопами. Как жаль, что у нас нет рации. Сейчас нам бы очень не помешала отвлекающая атака или сильный артиллерийский удар по немецким позициям. А лучше и то, и другое. Надо будет обязательно озаботиться этим в будущем, если, конечно, оно для нас наступит. Немцы подошли к выполнению полученного приказа с присущей им пунктуальностью. Если раньше между их позициями и имелись разрывы, то сейчас они были плотно прикрыты густой сетью постов и секретов. Минут через 40 начнет светать, и если до этого момента мы не выберемся, нам конец. Пехота прочешет плацдарм, заглянет под каждый куст и в каждую ямку. Нас найдут, можно не сомневаться.
«Глухо, товарищ капитан», — покачал я головой, открыв глаза. «Все лазейки в ближайших окрестностях законопачены намертво». «У меня есть последнее средство». В голосе капитана чувствовалось сомнение. «Красная и 2 белых ракеты. Комдив разрешил мне использовать этот сигнал, если мы будем возвращаться с действительно ценной добычей. Нам ударят навстречу, но шансы на успех все равно невелики. А людей в такой атаке погибнет не один десяток». Я задумался. «Нас 5. Но кому-то придется остаться с Гауптманом, так что действовать смогут 4. Все мы вооружены автоматическим оружием, а в сотни метров перед нами немецкая пулеметная позиция. Если ее захватить, оборона противника на этом участке, конечно, не развалится, но будет ощутимо подорвана. Вопрос в том, насколько долго мы сможем продержаться».
«Товарищ капитан, есть одна мысль, но риск очень велик».
«Хочешь захватить пулемет, Нагулин?» Криво усмехнулся капитан. «По глазам вижу, что хочешь». Я молча кивнул.
«Если сдохнем, так хоть весело», — тихо произнес сержант Игнатов.
«Ремезов, на тебе пленный. Глаз с него не спускать, и пусть лежит мордой в землю, а то зацепит еще случайной пулей, и все будет зря. Идешь за нами метрах в 20. В окопы не суйтесь, пока мы их не очистим от противника. Потом рывком к нам и немедленно укрыться».
«Есть!»
«Нагулин, ты воевать-то еще можешь со своим ранением?»
«Я уже в норме, товарищ капитан».
«Ну, веди, младший лейтенант. Начнем с ножей».
Тревога тревогой, но выгонять посреди ночи в окопы весь личный состав немцы все же не стали. Усилили посты, поставили новые секреты, разослали патрули, но спать солдатам иногда все же нужно, особенно если завтра снова в бой. Пулеметную позицию немцы выбрали удачно. А враг, протянувшийся с востока на запад, разрезал пополам невысокий холм, не холм даже, а так плоский бугор. Но контроль над ближайшей местностью эта высота все же обеспечивала. Немцы не стали рыть окопы на самой вершине, чтобы днем не маячить перед русскими на фоне светлого неба, а спустились немного ниже, в сторону ничейной полосы, и оборудовали пулеметное гнездо почти на самом краю оврага. Справа пулеметчиков защищал крутой и скользкий склон, крайне неудобный для атаки, а слева располагалась основная позиция их взвода. С точки зрения обороны от противника, наступающего с востока, это казалось разумным, но для нас, особенно с учетом моих возможностей, ситуация выглядела иначе. Двигаясь с запада, из немецкого тыла, мы могли незаметно приблизиться к позиции противника, используя в качестве прикрытия гребень высоты. Взбодренные и поднявшиеся суетой часовые наблюдатели несли службу исправно. Один солдат стоял за пулеметом, второй прохаживался по окопу, периодически поглядывая как вперед на восток, так и на запад, в нашу сторону. Третьим, и, как я предполагал, самым опасным, был фельдфебель, внимательно осматривавший в бинокль местность перед позицией. Дальше влево зигзагом шли траншеи и ходы сообщения, в которых тоже находились наблюдатели,
причем было их немало. На позиции взвода в боевом охранении несло службу полновесное отделение, то есть треть всего личного состава. А еще левее начинался участок следующего взвода, и там тоже хватало солдат. Немцы запускали ракеты и подвешивали люстры осветительных мин с таким расчетом, чтобы хорошо просматривалась прежде всего ничейная полоса и первая линия наших окопов. Подсвечивать собственный тыл они не хотели, не желая облегчать жизнь русским артиллеристам и минометчикам, ведущим редкий беспокоящий огонь. Тем не менее, наблюдателя за гребнем холма они все-таки оставили, понимая, что русские диверсанты будут двигаться со стороны второй линии их обороны. Солдат тихо сидел в небольшом окопе на обратном скате высоты, считая, что в темноте заметить его практически невозможно. Так же тихо он и умер. Позицию противника я указал капитану заранее. Щеглов отдал команду к началу штурма, когда до немецких окопов оставалось метров 20. В этот раз я не стал рисковать и в качестве первой цели выбрал не солдата за пулеметом, а фельдфебеля. Прилетевший из темноты нож вошел немцу под левую лопатку, и он завалился вперед на бруствер, из-за которого вел наблюдение. Бинокль, блеснув линзами в отсвете очередной люстры, сполз куда-то в темноту ниже по склону. При этом он издал довольно громкий звук, но это уже не имело никакого значения. Пулеметчик и так заметил опасность, поэтому вторым я атаковал именно его. 20 метров все-таки много для ножа, особенно если цель не приросла к земле. Немец увернулся. Не думаю, что он успел среагировать на мой бросок. Скорее, судьба фельдфебеля подсказала ему единственный верный вариант действий. Пулеметчик пригнулся, присев на дно окопа, и нож громко звякнул о станок МГ-34. Ситуацию исправил Игнатов, уже успевший преодолеть расстояние до немецкого окопа и спрыгнувший на спину начавшему распрямляться противнику. Мне не было видно, как он справился с немцем, но заняло это у сержанта не больше пары секунд. Щеглов и Никифоров тоже не теряли времени, они занимались своими целями. На пулеметной позиции живых немцев не осталось, но сделать все тихо у нас не получилось. И долетевшие до соседних окопов звуки заставили немцев насторожиться. Раздалось несколько резких команд, и в траншеях соседнего отделения обозначилось движение.
«Гранаты во враг, быстро!»
— приказал Щеглов, не забывший о сидевших в засаде немцах. Я сорвал с пояса гранату, вырвал чеку и перебросил F1 через край оврага. Дальнейшая ее судьба меня не интересовала. Я наконец-то спрыгнул в окоп и добрался до пулемета. Одновременно с первой длинной очередью, ударившей влево вдоль вражеских траншей и ходов сообщения, за моей спиной с шипением взлетели в воздух сигнальные ракеты, две белых и одна красная. Чуть впереди я увидел вспышки выстрелов и слышал характерный треск ППШ. Мои товарищи тоже открыли огонь. Я на секунду отвлекся, пытаясь понять, откуда нам угрожает наибольшая опасность. Во враге никакого шевеления не наблюдалось. Похоже, наши гранаты легли удачно. Пленный Гауптман лежал на дне окопа в позе эмбриона, а Ремезов, стоя над ним, стрелял из автомата в сторону немцев. Ответный огонь пока был слабым и неточным, но противник быстро приходил в себя. Главное, что меня очень не радовало, это какая-то вялая реакция на наш сигнал на советской стороне. Нельзя сказать, что там ничего не происходило, но и интенсивной подготовки к атаке я пока не наблюдал. Переключив внимание обратно на немцев, я увидел крайне неприятную картину. Во взводе, позицию которого мы атаковали, помимо моего МГ-34 имелось еще два пулемета. И сейчас они разворачивались в нашу сторону. Пулеметчики пока не стреляли, опасаясь в темноте задеть своих, но я понимал, что очень скоро они разберутся и откроют по нам уничтожающий огонь. Другой серьезной проблемой был блиндаж во второй линии окопов. Похоже, именно там спали остальные солдаты взвода, и сейчас они активно двигались, покидая укрытие и явно собираясь к нам в гости.
«Не подпускайте их на бросок гранаты!»
услышал я команду Щеглова. Непосредственно меня она тоже касалась, но сперва следовало что-то сделать с пулеметами и со спешащей сюда пехотой. Я снял с пояса последнюю гранату. До немцев, выскакивающих из блиндажа, было 80 метров. Часть солдат уже выбрались из окопов, а часть еще только покидали укрытие. Я выбрал траекторию таким образом, чтобы запал догорел еще в воздухе, и граната взорвалась над головами немцев. Хороший бросок из окопа сделать сложно, но боевой режим способен и не на такое. Плечо отозвалось болью. Все-таки организм еще не до конца восстановился после рывка в лодке. А сейчас биоимплантам пришлось вновь сильно напрячь мои мышцы. Следить за полетом и взрывом гранаты мне было некогда. Я вновь взялся за свой МГ-34 и нашел позиции немецких пулеметчиков. Они сориентировались в ситуации и открыли интенсивный огонь поверх голов своей пехоты, пытаясь прижать к земле русских диверсантов. Две короткие очереди заставили их замолчать, но и без пулеметов у противника имелось подавляющее преимущество. Метрах в 50 от нас, где-то посередине между первой и второй линиями немецких окопов, грохнула серия взрывов. Открыла огонь советская минометная батарея. Это было замечательно, но сейчас нам требовалось совершенно другое. Быстрая атака на участке дезорганизованного нами немецкого взвода с параллельным подавлением его соседей справа и слева огнем артиллерии. Ночной бой разрастался, как лесной пожар. На удар советских минометчиков немедленно ответили их немецкие коллеги. Чуть позже в сражении включилась и артиллерия. Плотность немецкого огня возрастала по мере подхода к месту боя все новых солдат противника. Я, как мог, старался регулировать их численность с помощью пулемета, но извилистые ходы сообщения позволяли немцам подбираться все ближе. Вскоре я сосредоточился только на самых опасных целях — солдатах противника, уже готовых к броску гранаты. Следствием моих усилий стали несколько взрывов прямо в боевых порядках противника. Убитые или раненые метатели гранат подрывали на них себя и собственных товарищей. Это немного умерило пыл немецкой пехоты, но нельзя сказать, что наши перспективы стали радужнее. Красноармейцы из наших окопов в атаку все еще не поднялись.
«Надо уходить, Нагулин!»
— услышал я голос Щеглова, оттесненного немцами вместе с Игнатовым и Никифоровым уже практически к моей позиции.
«Не будет, похоже, атаки!»
«Вылезем из окопов, сразу срежут! Или минометами в поле раскатают!» — прокричал я в ответ, не прекращая стрелять.
«Здесь нас точно сомнут, а так хоть какой-то шанс!»
«Берите пленного и отходите через овраг! Буду прикрывать вас огнем пулемета! 2-3 минуты форы у вас будет!» Щеглов ничего не ответил, только ожесточенно выпустил длинную очередь из ППШ, чуть приподнявшись над бруствером, после чего выкинул.
«Бойцы за мной! Отходим! Пленного берегите!»
Ко мне этот приказ не относился. Щеглов не стал говорить никаких громких слов и вообще предпочел не прощаться, за что я был ему очень благодарен. Немцы медлили. Они все еще были уверены, что русские никуда не денутся, и подтягивали силы для новой атаки. Перед уходом группы я успел перезарядить пулемет, и теперь сотня патронов у меня в запасе имелась. Но одновременные атаки с разных сторон я выдержать все равно бы не смог. Справа за оврагом тоже находились солдаты противника, но они пока не стреляли, опасаясь попасть в своих. А карабкаться в темноте по заминированным склонам им совершенно не улыбалось. Вид с орбиты показывал полную безнадежность ситуации. Если бы не довольно интенсивный минометный и артиллерийский огонь с советской стороны, немцы бы уже предприняли решительную атаку, но пока они пережидали артподготовку. Ночную тьму разорвал вынимающий душу вой. Земля ощутимо содрогнулась, и в яркой вспышке в сотни метров справа от меня в воздух поднялись тонны земли. Через секунду аналогичный огненный гейзер поднялся среди немецких окопов слева. Вой продолжался, и, кажется, теперь я понимал, чего ждала наша пехота. Командование Юго-Западного фронта осознало, наконец, что Кременчугский плацдарм может таить в себе немалую угрозу и выделило 38-й армии из своих скудных резервов — артполк РГК, в составе которого прибыл и дивизион гаубиц особой мощности Б-4. Обещанные мной Щеглову 3 минуты истекли, и если я хотел и дальше ходить по этой планете, мне следовало действовать немедленно. Лучшего момента могло и не представиться. Длинная очередь на весь остаток ленты никого из противников не задела, но, как я надеялся, заставила их задуматься о том, стоит ли высовываться из-за бруствера прямо сейчас. В нескольких шагах за моей спиной начинался овраг, и буквально через секунду я уже скатывался вниз по скользкому склону, изворачиваясь и кувыркаясь, чтобы не встретиться с минами, не слишком густо натыканными здесь немцами. В небе продолжали завывать чемоданы калибра 203 мм, обрушивая на немецкие окопы гнев богов войны, а в промежутках между взрывами со стороны наших окопов слышалось многоголосое «Ура!» Красноармейцы 300-й дивизии все-таки пошли в атаку. Артподготовка прекратилась, и я поднялся с топкого дна оврага. Немцам в окопах сейчас явно стало не до меня. Рассвет еще не наступил, но небо уже начинало светлеть, и я собирался воспользоваться последними минутами ограниченной видимости, чтобы добраться до наших окопов. Навстречу мне, стреляя на бегу, шла в атаку наша пехота. Это был их бой, а я свою задачу на сегодня выполнил сполна. Никто не обращал внимания на бегущего в тыл бойца в перепачканном грязью маск-халате. Примерно на полпути меня остановил старший лейтенант с пистолетом в руке. «Разведчик, из роты капитана Щеглова?» «Так точно, товарищ старший лейтенант, возвращаюсь в задание». «Тебе правее метров на 100!» – прокричал на бегу Старлей. «Все твои уже там! Вас сам комдив встречает!»